Сказаний, в 621 году арабский полководец Амр ибн Аль-Ас одержал большую победу над Византией и захватил территории, которые принадлежали и Египту. Торжествуя свою победу, он решается поднять свою армию для того, чтобы отправиться дальше на завоевание новых земель. Как всегда, его военный лагерь был разбит в долине, где наряду с палатками солдат и других воинов стоял в самом центре этого военного лагеря его шатер. И когда он дал приказ снимать этот лагерь, разбирать палатки и двигаться вперед, и когда начали разбирать его палатку, палатку полководца, то увидели к своему удивлению, что на самом верху этой палатки голубка свила гнездо и вывела маленьких птенцов и сидела, оберегая их от всякой опасности. И тогда этот известный полководец, известный своей жестокостью и своим мастерством, дает приказ не разбирать эту палатку, оставить ее на этом месте, оставить это гнездо, оставить голубку и отправляться в путь. Позже на этом месте местные жители решили в память об этом огородить эту палатку и построить забор вокруг нее. И так стали они селиться рядом все больше и больше, и забыли уже даже и о гнезде том, и забыли о голубке той. И так постепенно на том месте образовалось селение, известное как Аль-Фустат, что значит просто-напросто шатер или палатка. И на месте этом теперь находится легендарная столица Египта, невероятно красивый город Каир. Я вижу Бога Яхве, который идет в этот мир для того, чтобы быть среди своего народа, для того, чтобы явить свою силу, для того, чтобы разбить свой шатер среди своего народа. Он смотрит на этот мир, он видит скорби, он видит переживания, он видит ваши боли и мои боли. Он видит наши радости, наши переживания, и для него это не безразлично. Он видит нас, как детей своих. Он видит нас точно так же, как видят родители больную дочь или больного сына своего и проводят ночи и дни рядом у кровати, у постели больного. И естественно, Господь, смотря на этот мир, который весь оказался в этом окровавленном состоянии скорби и борьбы, мог бы оставить его погибать в своих грехах. Но как любящая мать, он ищет возможности быть рядом со своим больным ребенком. Как я уверен, многие матери и отцы, здесь присутствующие сегодня в этом зале, когда ваш ребенок был болен, и ваш ребенок должен был быть в больнице на лечении, и вам не было места даже, где голову преклонить. Я знаю, что вы, наверное, сидели на какой-нибудь табуретке где-нибудь в коридоре и не смотрели ни на часы, ни на время, ночь-то или день, лишь бы только быть рядом со своим ребенком, лишь бы только видеть выздоровление своего ребенка, видеть улучшение состояния. И несмотря на то, что вы были и голодны, и, может быть, и пить нечего было, и, может быть, и душа рядом не было, но только чтобы быть, пусть среди этой боли и страданий, но рядом со своим ребенком. Точно так же и наш Господь, и Спаситель наш, Отец Небесный, который идет в этот мир столетия и тысячелетия, до Амр ибн Аль-Аса, чтобы прийти сюда, в этот мир, и разбить в нем свой шатер, и показать свою любовь, показать свою близость, свое присутствие в этом мире. Мы видим, как во Второзаконии, 32 главе, Господь говорит: «Ибо часть Господа, кто это? Народ Его». Иаков – наследственный удел его. Он говорит о своем народе. Он говорит о своих детях. Он говорит о тех, кого он избрал, чтобы держать в руках своих. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал этот народ свой и семью свою. Смотрел за ним, хранил его. Как зеницу ока своего был этот народ дорог ему. Как орел, мы читаем, вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь водит свой народ. Точно так же, как та голубка на шатре того полководца вынашивала и высиживала своих птенчиков. Господь говорит: так я вижу этот мир. Я хочу быть в этом гнезде. Я хочу это гнездо свое, чтобы оно было среди народа моего. Это мой народ, он говорит. Это мои дети. И псалмопевец также подтверждает, но прежде посмотрим в Евангелие от Матфея, сам Христос, когда он приходит в Иерусалим, приходит к своему народу, он видит тех людей, к которым он пришел, тем, к которым он пришел, чтобы есть с ними, быть с ними, разделить их боль, принести им помощь и исцеление. Он смотрит на этот город и говорит: Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз, он говорит, я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои. Но какой ответ он находит? Не захотели вы. Посмотрите, какое удивительно красивое сравнение мы находим в Священном Писании. Господь всемогущий, имеющий силу всей вселенной в своих руках, он сравнивает себя с этой птицей, а нас сравнивает с этими птенцами и говорит: я хочу, чтобы мое гнездо было там, где мои птенцы. Я хочу быть среди них. И мы видим, как Господь дает освобождение своему народу. Он выводит свой народ из плена египетского, прежде чем дать им указание об учреждении святилища здесь на земле. Он являет свою великую силу перед ними. Он показывает свою мощь перед всем египетским государством. Для чего? Для того, чтобы его дети, которые были в плену столь многие годы, потеряли веру всякую. Как мы с вами прошли многие через эпоху коммунизма и атеизма и потеряли веру, что что-то можно будет сделать, как-то можно будет добиться преобразования, изменения этого общества, так и народ израильский, находясь в Египте, потерял веру в силу Божию. И для того, чтобы утвердить их веру, укрепить их веру в том, что они служат Богу великому, Богу любящему, Богу, который может стать их полководцем, Он являет все эти чудеса в Египте для того, чтобы показать, что Он Бог природы, Он Бог жизни, Он может дать эту жизнь, Он может взять эту жизнь. Он укрепляет их веру, когда выводит их, эти сонмы народа, подводит их к Черному морю, и там Он являет чудо своего освобождения перед ними, когда разделяет воды морские. Сам идет впереди них, ведет народ свой. И даже эти же самые воды своей силою Он показывает, что Он и за этим народом идет. Не только впереди, когда вся армия фараона гибнет в этих водах. Господь показывает свою силу. Он говорит, вокруг вас будут эти враги, враги сомнений. Когда мы смущены и говорим, да как же это болезнь, да где же Бог может быть в моей жизни? Почему же, если Он есть, почему же Он не снимет с меня эту болезнь? Или, может быть, кто-то смотрит на своих детей и говорит, если Бог есть, и Он такой сильный, почему Он моим детям не поможет? Почему мой сын страдает? Почему моя дочь парализована? Почему все эти переживания в этом мире? Но Господь идет за своим народом, даже сзади этого народа, для того, чтобы защитить их и показать, как они нужны Ему, как птенцы нужны этой птице, этой горлице, этим голубям, которые своих птенцов высиживают. Господь показывает свою удивительную любовь в этом освобождении. Он приводит их на гору Синай. У этой горы Синай Он дает им силу и нравственного закона своего для того, чтобы учредить их как народ свой. Но вместе с этим законом Он дает им указание на то, чтобы они построили Ему святилище. И я сегодня думаю, мог же ведь Господь просто дать им закон и сказать, я вывел вас из плена, я освободил вас от рабства, вот вам закон, пожалуйста, теперь живите по принципам этого закона, следуйте всем этим правилам. Мог Бог это сделать? Ну, мог бы. Он может все сделать, что Он пожелает. Однако тут же, вместе с тем, что Он дает им этот закон, Он дает им и повеление. И говорит, исход 25 глава, стих 8, «И устроят они мне...» Что Он говорит? «Святилище». Для чего нужно было это святилище? Он говорит, «Буду обитать посреди них». Посмотрите, вновь этот символ божественного присутствия. Мы сегодня смотрим на все эти символы Ветхого Завета. Мы смотрим на все жертвоприношения, которые совершались во святилище. И многие из нас смущены, и мы думаем, зачем нужно было это святилище? Для чего нужны все были эти жертвенники? Для чего нужны были эти сонмы животных, которых приносили в жертвы в этих святилищах? Но Господь объясняет первое. Он говорит, я хочу, чтобы вы построили это святилище, чтобы я мог обитать среди вас. И мы видим, как известная христианская писательница Елена Вайт повествует нам о том, как почти полгода ушло на устройство святилища, и когда оно было закончено, Моисей собирает весь народ, он слышит слова, утверждающие Божье принятие. Господь принимает то, что они построили. Господь благословляет то, что построили, как повелел Господь, так и сделали. И тогда Господь через Моисея благословил их. И это присутствие Божие в этом месте явилось для них великой радостью, благословением, утверждением того, что они исполнили то, что Господь ожидал им. Но в этом святилище есть некоторые отделения и есть некоторые предметы, которые я хочу, чтобы мы увидели сегодня, имеющие отношение к нашей вере, к нашему настоящему и к нашему будущему. Господь, давая указание о святилище, говорит им: «Сделайте ковчег мне из дерева ситим и положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Для многих из нас, когда мы слышим слово «ковчег», это ассоциируется с ковчегом Ноевым, да? Когда на этот мир шел потоп, Господь повелевает Ною, чтобы он построил этот огромный ковчег, и чтобы в этом ковчеге дал спасение от стихий этого мира. В этом же святилище ковчег совершенно иных размеров. Это не та лодка, которая должна была плыть по водам морским. Это то место, где должно было лежать откровение Божьего характера, где должно было быть представлено присутствие Божие. Как называет Господь этот ковчег? Каким словом Он называет его? Он говорит: «Ковчег откровения, положи в этот ковчег откровение моего характера, откровение моей воли для этого мира». И я вижу в этом ковчеге Божье присутствие. Во-первых, это присутствие явлено нам через действие Божие, когда Он использует этот ковчег для того, чтобы вести свой народ через пустыню. Я вижу, как Господь утверждает это присутствие через Моисея. Он говорит: «И отправились они в книге чисел от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил», на самом деле Моисей даже пел эту песнь: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Ковчег являлся символом того, что Господь в действии Своем присутствовал среди них. Обратите внимание, Божье присутствие через символ этого ковчега свидетельствовало о Боге, действующем среди них. Господь не пассивно присутствует там, присутствует активно. Этот ковчег идет перед ними, как символ их победы в Боге. Когда мы сегодня сталкиваемся с поражениями в этой жизни, видим: «Опять я поддался этому искушению. Опять я изменил своей супружеской верности. Опять я предался этим наркотикам. Опять я проявил нечестность. Опять я оставил Бога и занялся тем, что уводит меня от истины Слова Божия». И мы, поддаваясь этому искушению, забываем о том, что присутствие Божие во святилище, в символе этого ковчега, вело народ к победам. Они идут к земле обетованной, они видят этот Иордан, который могучими водами своими отделяет их от земли обетованной. И кажется: вот-вот она победа. Вот еще немножко можно будет войти в эту землю, где молоко течет и мед, где этот виноград, как в Молдове, растет. И кажется: вот уже это достояние наше. Не надо больше жить в пустыне, но эти воды... Воды этой реки, воды смущения, воды поражения, воды неудач разделяют их. И тогда Господь повелевает через Моисея, чтобы этот ковчег, ковчег победы, шел впереди них. И они входят вместе с ковчегом этим в воду, проявляя веру, что в этом ковчеге будет их победа. Воды расступаются. Господь приготовил путь для них, для того, чтобы они шли. И я, перечитывая эти главы, вновь вижу красивый символ. Когда этот ковчег входит в воды Иордана, они идут через эту образовавшуюся сушу посреди реки, они останавливаются посередине. Пока весь народ не пройдет, весь народ должен был пройти мимо этого ковчега. И я задаюсь вопросом, почему они должны были пройти? Они должны были увидеть победоносную силу этого ковчега в действии, Божье присутствие среди своего народа. Господь, учреждая святилище здесь на земле, открывает перед нами великий план спасения, вечный план спасения, который простирается из вечности с момента и даже до грехопадения. Этот план был у Бога в действии на случай грехопадения. И Он уводит нас в будущее, к моменту, когда мы увидим победу Христову над грехом, когда этот мир очистится, когда Господь своим присутствием откроет эту дорогу к победе в нашей жизни. Мы видим, как народ Божий подходит к стенам Иерихона. И кажется, неприступны эти стены, но впереди опять что идет перед ними? Что они несут? Они несут ковчег Божьего присутствия. Этот ковчег утверждает силу Божью к победе. Мы видим эту славу Израиля, мы видим эту эмблему, этот ковчег становится эмблемой священной войны, той войны, в которой каждый из нас сегодня участвует. Это война сегодня за наши души, это война за наши семьи, война за наших детей сегодня идет в этом мире. Каждый из нас участник этой войны. Без Бога мы потерпим поражение. С Божьим присутствием мы знаем, Он есть Господь Саваоф. Что значит Саваоф? Господь победитель, Господь воинствующий, одерживающий победу. Он, этот ковчег, ковчег Божьего присутствия становится славой Израиля. Он ведет их к победе. Мы также видим, что не только в действии этот ковчег показывает Божье присутствие, но и в слове. Почему? Потому что этот ковчег является местом пребывания закона Божия. В этом ковчеге, в самом святом месте, хранятся две скрижали закона Божьего. И сегодня, когда мы слышим, как критики говорят, что закон Божий был временен и не имел того значения и святости, я вижу ковчег. Я вижу этот ковчег в святилище, которое Господь утвердил на этой земле, в самом сокровенном месте. Господь вновь присутствует не только в действии, но и в откровении своем. Он присутствует там, чтобы открыть свою волю. Это есть свидетельство Его воли. И продолжается эта встреча, как Моисей взошел на гору Синай для того, чтобы увидеть Бога лицом к лицу. Точно так же он идет в скинию всякий раз, когда ему нужно получить мудрость от Бога. Когда он ищет совета от Бога, он идет в скинию, предстает перед Богом лицом к лицу. Господь говорит с ним, как с другом своим. Этот ковчег откровения Божьей воли становится связующим звеном между детьми Божьими и самим Богом. Мы видим Самуила, который в этом храме, как сказано в Священном Писании, в том храме он был, где был ковчег Божий. Там он встречается с Богом, когда Господь говорит к этому мальчику. Мы видим Анну, которая пришла в этот же храм для того, чтобы говорить с Богом, потому что в храме был этот ковчег Божьего присутствия. Мы видим Давида, который идет в храм для того, чтобы быть рядом с Божьим присутствием и искать прощение у Бога. Сегодня мы видим этот храм. Храм как символ того, что Господь приходит в этот мир для того, чтобы быть со своим народом. Христос наш есть святилище наше. Но в этом святилище, мы знаем, совершались многие обряды. И сегодня нам не безразлично, когда мы сознаем, что Господь вместе с заповедями дает нам учреждение святилища как символ и смысл искупительного служения, мы задаемся вопросом, что же происходило в этом храме? Как это сегодня имеет отношение к нашей жизни? И тема эта настолько актуальна и настолько интересна, что мы увидим, как и сегодня, и в нашей следующей программе, и в программе после этого мы увидим связь веков, и как это святилище объединяет это искупительное служение и даже переносит это в наше время. Мы видим, что в этом святилище Господь образами дает нам свидетельство о том, как Христос должен будет совершить это искупление. Это святилище помогает нам сегодня, на нашем первом этапе, когда мы делаем первый шаг, понять три важных урока. Урок первый. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали этот первый урок. Земное святилище есть отражение небесного храма. Мы усвоили это? Земное святилище есть отражение небесного храма. И мы спрашиваем сегодня, как мы можем знать и как мы можем быть уверены, что на небе есть святилище? Может быть, это святилище было только лишь необходимо во время странствования народа израильского? Может быть, храм этот нужен был только для иудеев? И после того, как Христос на кресте умер за наши грехи, больше уже святилище не играет никакой роли, и оно теряет свое значение. Мы обращаемся с вами в Новый Завет, к апостолу Павлу, и видим, что в послании к евреям, 8 главе, апостол Павел говорит, главное же здесь то, что теперь у нас есть первосвященник, который воссел справа от престола Владыки Небесного. Апостол Павел пишет это после смерти, воскресения Иисуса Христа. Он пишет о том, что теперь Христос совершает в небесных обителях. И смотря на Христа, как нашего Искупителя, как он называет его теперь, Христа? Посмотрите, даже с большой буквы. Он у нас первосвященник. Первосвященник совершает служение где? Во святилище. В храме. Значит, соответственно, Иисус Христос, завершив ту часть искупительного служения, которую Он должен был совершить на кресте, Он вступает в новую роль. В чем эта роль заключается? В служении первосвященника. Он, этот наш первосвященник, находится не на земле, не в земном храме. Апостол Павел говорит, он находится рядом с престолом Владыки Небесного. Ясно, что речь идет о небесах. И там он служение совершает, где он говорит? Во святилище. Каком святилище? Истинном, он говорит. Значит, если есть святилище истинное, то есть и святилище, которое не истинно, которое сам Господь поставил. То святилище, которое было поставлено в пустыне. Кто его поставил? Человек его поставил, Моисей, его поставили те люди, которых Моисей пригласил к строительству этого святилища. А это святилище, где совершает служение наш Господь Иисус Христос, поставил не человек. Есть священники, которые приносят дары, как то закон велит. Они служат во святилище, которое есть подобие, то есть тень небесного. Если есть та тень, которая была здесь на земле, то явно есть и другое святилище, которое это отражало здесь на земле. Мы видим это святилище, которое строилось примерно 6 месяцев. Это была легкая переносная конструкция, которая была удобна для народа израильского и Божьего присутствия. во время их странствования. Ну и псалмопевец, еще один текст Священного Писания, посмотрите, он говорит: Господь где находится сейчас? Он находится в храме своем. В пустыне по распоряжению Божьему и по тем чертежам, которые Господь дает Моисею, Моисей сооружает легкую скинию. Скинию, безусловно, не такую, как на небе, потому что это только тень того, что на небе. Скажите, тень может передать все черты моего лица? Безусловно, нет. Тень может лишь дать представление о том, как выглядит тот или иной человек. Так и скиния, которую Моисей строит в пустыне, она есть лишь отражением того, что есть на небесном святилище. Но мы видим этот прямоугольник, который имел в себе в середине помещение, которое, согласно Божьему указанию, имело два помещения. Одно помещение восточное, побольше, которое называлось святилищем или святым, и другое западное, которое было поменьше, которое называлось святое святых. А перед самым входом стоял жертвенник, на котором совершались жертвоприношения. Таким образом, этот жертвенник становится прообразом будущего креста Христова. Мы с вами усвоили, я полагаю, первый урок, который заключался в чем? Земное святилище есть отражение небесного. Повторим один раз. Земное святилище есть отражение небесного святилища. В чем заключается второй урок? Освобождение от греха требует пролития крови. И поэтому неудивительно, что здесь прямо при входе в это земное святилище, в эту скинию, стоит жертвенник. Жертвенник, на котором Господь повелевает совершать жертвы. Многие жертвы совершались в этом храме. Сегодня, когда мы смотрим на ту эпоху, в особенности мы вспоминаем, существовали многие языческие храмы в то время, и в этих языческих храмах также совершались жертвы. И мы тогда спрашиваем себя сегодня, чем же этот храм и это святилище отличалось от всех тех языческих храмов, в которых приносили жертвы? Может быть, мы с вами служим тому Богу, которому нужны жертвы для того, чтобы нам заслужить милость Божию? Я должен признать, что даже во время Моисея и после Моисея, даже среди народа Божьего были те, которые были склонны идти в языческие храмы и следовать этим языческим обычаям, потому что им легче было в своем человеческом сознании смириться с мыслью о том, что они, совершив грех, берут эту жертву, приносят жертву, и вроде они Богу умилостивили, и Богу стало вроде бы легче от того, что они принесли эту жертву, и им самим становилось от того легче, что вроде они Богу дали какой-то подарок или дар какой-то принесли, дали ему взятку, и тем самым они себя освободили от этого бремени вины. Надо признать, что подобное представление в язычестве было распространено широко и на территории бывшей Древней Руси. И здесь, на территории бывших стран Советского Союза, все эти представления языческие, они по сей день и сегодня имеют еще свою силу. Вы знаете, какое сегодня число? 1 марта. Вы знаете, что во многих славянских странах именно 1 марта считается тем днем, когда люди идут на кладбище. Они как называют это? Навидень. Может быть, из пожилых людей кто-то знает, но на самом деле этот праздник широко празднуется во многих славянских странах и сегодня. И в наше время люди видят это как связь их с тем миром людей умерших, когда они приносят на их могилки всякого рода жертвоприношения. Они творят тризну, они несут им эту жертву. И эти представления о связи и о жертве сегодня очень широко распространены среди наших современников, когда люди все еще думают о том, как угодить лешему, или как умилостивить домового, который живет у них в доме, и тут тот мусор, который они заметают в угол по обычаям языческим, и сегодня считается, его если вынести из избы, то тем самым домового умилостивят. Или если в щели домов вставлять обрезки ногтей и волос, то это тоже будет умилостивление домовому. А если на перекрестке положить яйцо для лешего, то тем самым, если корова заблудится, то леший поможет вернуть эту корову домой. И все несут эти жертвы свои домовым и лешим в этом мире, приносят их на могилки, в особенности 1 марта, и яйца приносят, и куличи приносят, но особенно еще любят и водку распивать. Это уже, наверное, больше жертва не тем, кто умер, а тем, кто еще живой есть. Но Господь нас в этом святилище, в этом втором уроке, который мы с вами, что освобождение от греха требует пролития крови, показывает совершенно иную природу того святилища, которую Господь учреждает здесь на земле. И поэтому через апостола Павла в 9 главе мы видим, апостол говорит, по закону вообще почти все освящается чем? Кровью. И без пролития крови не бывает прощения, он говорит. Возмездие за грех – смерть. Соответственно, для освобождения от смерти, от греха требуется смерть. И, соответственно, для смерти требуется пролитие крови. Поэтому Господь учреждает этот жертвенник во святилище для того, чтобы, принося эти жертвы, люди могли верою смотреть в будущее на жертву Искупителя. Он, сам Христос говорит в Евангелии от Матфея, указывая на свою жертву и на свою кровь. Он говорит, что? Прочитаем вместе. «Это кровь моя, кровь Нового Завета, за многих проливаемая. Ради чего? Ради прощения грехов». Таким образом, жертвы, которые совершались во святилище здесь на земле, они не приносились для того, чтобы Богу эту жертву дать и заслужить тем самым спасение у Него. Вы знаете, как многие люди сегодня смотрят на Ветхий Завет и говорят, что в Ветхом Завете люди спасались делами, да? Во-первых, они спасались, они говорят, тем, что закон должны были исполнять, а во-вторых, спасались тем, что они Бога пытались умилостивить этими многими жертвами, которые они приносили. Но Господь открывает перед нами совершенно иной смысл этих жертв. Он показывает нам, что возмездие за грех – смерть. Человек, совершивший преступление, должен был принести ту жертву, которая должна была умереть за этот грех. И поэтому апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, «Ведь я передал вам как самое важное то, что и сам принял». Весть эта заключается в том, что Христос по Писанию за что умирает? За грехи наши. Христос, который не имел грехов, который уподобился нам во всем, кроме греха, Он становится той жертвой, которая принимает на Себя наши грехи. В чем заключался второй урок, который мы с вами усвоили? Освобождение от греха требует чего? Пролития крови. Христос утверждает это святилище на земле, чтобы указать нам верою на жертву Христову, совершаемую на кресте. Мы видим этот третий урок. Давайте прочитаем его вместе. Святилище есть прообраз нашего будущего искупления. Вместе со всеми установлениями, которые были приняты в храме, Господь дает учреждение о многих жертвах, которые должны были совершаться в этом храме. Там были и жертвы всесожжения, там были и хлебные приношения, которые люди приносили как дар Богу. Там были и жертвы благодарности, которые также люди приносили в храм. Жертвы за грех, за совершенный грех, жертвы повинности и жертвы посвящения. Это как бы шесть основных категорий жертв, которые совершались в храме. Но главной из них была жертва за грех. И человек не мог прийти в храм с жертвой благодарения, если он нес в себе грех. Он должен был в первую очередь прийти в храм, принести жертву, на которую перейдет вина человека за совершенный грех. И Господь совершает здесь чудо искупления, связывая эту жертву с личным переживанием человека. Господь показывает, что эта жертва была нужна не ему, а этому человеку, который совершил грех. Посмотрите, как он делает все это личностно. Он говорит, и возложит этот человек руку свою на голову жертвы всесожжения. Скажите, намного ж было бы проще дать указание народу, что тот, кто совершил жертву, должен был просто принести эту жертву и отдать священнику, правда? И сказать, вот моя жертва, делайте с ней что хотите. Но тогда бы это не было личным переживанием. Почему? Потому что бы не было понимания смерти, которая происходит по вине грешника, а не по вине этого агнца, который должен был умереть. И таким образом очищение совершалось, когда сам грешник, приходя в храм, должен был убить это животное. Кровь должна была пролиться. Представьте себе на минуту, как это было страшно пережить человеку, который, может быть, не был привыкший к тому, чтобы видеть умирающее животное. Представьте себе, простите за это сравнение, представьте себе ваше любимое домашнее животное, которое вы должны убить. Страшно, наверное, было бы совершить вам это. И казалось бы, ужасно и немыслимо это сделать. Так и этот чистый, ни в чем не повинный ягненочек должен был быть убитым у этого жертвенника. Должна была быть отнята жизнь, потому что возмездие за грех – смерть. Теперь вина переходит с этого человека на животное. Кровь должна быть окроплена вокруг жертвенника и заколет ее пред Господом на северной стороне, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. Таким образом, святилище становится нашим освобождением от греха. После того, как эта кровь животного была взята, эта кровь также окроплялась и внутри скинии. И я сегодня думаю, что же символизировала собой эта кровь, которая в течение года вносилась внутрь этого святилища, в эту скинию и окропляла ту завесу, которая отделяла святое от святого святых. Это новая, удивительная, большая тема, которой мы коснемся в нашей следующей программе. Сегодня я хочу, чтобы мы поняли, что святилище дает нам освобождение от греха. Христос, который, как говорит апостол Павел, совершает это служение теперь в небесном святилище. Он собирает там, как наш Искупитель и наш Спаситель, свою кровь, и наши преступления, которые были совершены против закона Божьего. И мы с вами видим Его, как нашего любящего Спасителя, как нашего защитника, как того, который должен совершить этот суд над нашими грехами в небесном храме. Но видя этот ковчег завета, который был центром божественного присутствия, я знаю, мой Господь, сегодня своим присутствием в этом мире убеждает меня в том, что это святилище может быть во мне, в моем сердце и в моем сознании. Это святилище божественного присутствия, подобно ковчегу Божьему, ведет меня по этой жизни. И дьявол стремится держать меня в своих руках. И дьявол стремится убеждать меня в том, что я самый великий потерянный грешник. И дьявол стремится доказать мне, что все мои грехи совершены, никогда не дадут мне полного очищения. Но я вижу победу эту, победу, дарованную мне в храме небесном, моим первосвященником, который сегодня предстоит пред престолом Божьим. Он предстоит там для того, чтобы обещать мне победу, потому что он, не знавший греха, он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Как грешник, принося это животное, становился чистым, а грех перелагался на животное. Так я знаю и сегодня. Эта победа может быть моей победой. Христос собирает этот мир и детей этого мира подобно этому голубю, собирающему своих птенцов, подобно орлу, который парит над этим миром и говорит: «Это мои дети, это мой мир». Так и где бы мы ни были сегодня, может быть, в болезни, может быть, в огорчении, может быть, в смущении, может быть, в неверии пребывая сегодня, может быть, засомневавшись в Божьей силе, я хочу, чтобы мы все сегодня убедились, Господь дал нам свое святилище и свой ковчег, как заверение того, Он наш Бог, Он в нашей среде, Он среди нас. И так часто трудно нам с этим согласиться. Я помню, как скорый поезд уносил меня далеко от дома. Мне едва-едва исполнилось 18 лет. Я был взят из этого святилища своего дома, где отец мой был священником, служителем церкви, где мать моя любила Слово Божие, где каждое утро и каждый вечер мы открывали Слово Божие и читали его, где я чувствовал себя защищенный божественным присутствием. А теперь я оказался на этом поезде, в этом прокуренном вагоне, в этом вагоне, где я слышал только мат, в вагоне, который уносил меня на службу в советскую армию. И смотря на свою жизнь тогда, после многих часов езды я подумал, как мне недостает этого присутствия Божьего. Как бы мне почувствовать, что я не брошен здесь, что я не один в этом вагоне с людьми, которые такими чуждыми и чужими для меня были. Я вспомнил, что отец мой засунул мне в сумку Новый Завет. И я достал этот Новый Завет. И я стал на этой верхней полке, открыл его и стал читать эти слова заверения того, что Господь рядом с нами. Что Он пришел в этот мир, чтобы быть со мной, где бы я ни был. И поверьте мне, этот прокуренный вагон, где слышался один только мат, вдруг стал для меня святилищем Божьим. Я почувствовал присутствие Божие рядом со мной. И я думаю сегодня, кто-то в больнице, может быть, кто-то дома в несчастной, искалеченной семье, кто-то на работе в унижении и пренебрежении. Будьте уверены, Христос пришел в этот мир. Он дал нам это святилище. Он и сегодня в небесном святилище совершает наше служение искупления, чтобы нам почувствовать, я могу одержать победу. Его святилище может быть рядом со мной в моей жизни. Наталья сейчас будет петь, и я хочу, чтобы каждый из вас в той карточке, которую вы получили, чтобы вы молились о силе Божьей, чтобы Господь укрепил вашу жизнь и ваше желание быть верным Ему, быть победоносным в своей жизни, чтобы сила Божья стала вашим достоянием. В ваших руках есть карточки молитвенные. Я хочу побудить вас заполнить эту карточку. Я хочу, чтобы вы вместе со мной молились сегодня, молились о том, чтобы Господь вел вас по этой жизни и стал ближе к вам. Пожалуйста, Наташа.
Согрей теплом Я как былинка средь большого поля, живу под милостью и добротой твоей. Не отпускай меня, когда я буду рваться в большие выси неосознанной мечты. И если не успею разобраться, не отпускай меня, всегда будь рядом ты.
Когда мы приносим пред лицо Божие все наши преступления, приносим их как жертву, соглашаясь с тем, что все это разделяет нас с Богом, мы идем к этому жертвеннику и знаем, что этот жертвенник теперь есть крест Христов. Именно на этом жертвеннике, на этом кресте Христос должен был умереть и пролить свою кровь, потому что я был груб, я был жесток, я проявил неверие, я все еще медлил с тем, чтобы сделать шаг навстречу Богу. И все это явилось причиной того, что Христос должен был взойти на этот жертвенник. Но сегодня Он обещает нам победу. Он говорит: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». Я желаю того, чтобы уверенность в Божьей победе, в Его присутствии в нашей жизни сняло все эти преступления с нашей жизни. Как туман, чтобы они рассеялись, как облако поднялись. И Господь говорит: если исповедуете грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я хочу быть чистым в своей жизни. Я уверен, что это и желание вашей жизни тоже. Быть чистыми. Чистыми перед своими супругами. Чистыми перед родителями своими. Чистыми перед матерями вашими, отцами вашими. Эта чистота может быть вашим достоянием, когда мы увидим, что Господь, как орел, распростер крылья свои, чтобы принять нас в объятия своего присутствия. Я хочу молиться о вас. Давайте встанем. Если кто-то желает особой молитвы о силе свыше, проходите вперед. Я хочу помолиться о том, чтобы вам обрести эту силу победы в вашей жизни. Пусть Господь даст вам силу выйти вперед и сделать шаг навстречу к Нему. Он сам пришел, Он шел в этот мир для того, чтобы дать нам победу. Если есть молодые люди, девушки, тем, которым нужна эта победа в их жизни, или, может быть, супругам, которым нужна победа над их жизнью, в их семьях. Может быть, нужна победа вашему мужу над его жизнью. Может быть, вашей жене нужна эта победа. Может быть, вашему внуку или вашей внучке. Делая шаг навстречу Богу, вы тем самым говорите: «Господи, я верю в силу Твоего ковчега. Я верю в силу Твоей победы над моей жизнью». И эта сила... эта сила становится вашим достоянием. Я хочу, чтобы никакое сомнение, никакой страх, никакой стыд не удерживали никого от того, чтобы сделать этот шаг навстречу Богу. Потому что я хочу помолиться о вас. Я хочу пригласить вас. Не стесняйтесь молитвы перед Господом. Господь не постыдился прийти в этот мир, чтобы умереть на кресте Голгофском за вас. Он принял эту жертву за вас, а сегодня Он зовет и говорит: «Я хочу, чтобы вы сделали шаг навстречу Мне». Я вижу мужчин сильных, идущих навстречу Господу. Я вижу детей, я вижу юношей, я вижу людей пожилых. В этом сила победы, когда мы, доверяя Богу, идем к Нему навстречу, оставляя все наши страхи, оставляя все наши сомнения, зная, что Он лучше, Он сильнее, Он ближе, у Него в руках эта сила и победа. Я благодарен вам, что вы имели эту смелость и мужество выйти к Богу, навстречу Ему. Давайте помолимся о вас. Господь наш, я благодарен, Господи, за моих друзей, за Твоих детей. Я знаю, Ты распростер крылья над ними сегодня, чтобы одарить их силою, силою победы. Господи, дай им мир в сердца их, дай им прощение, уверенность в их победе. Если кто-то еще остался в зале, вы можете поднять руку перед Господом и сказать: «Господи, я тоже хочу этой силы. Господи, Ты видишь мою руку, дай мне победу. Дай, Господи, нам победу над болезнями, скорбью, переживаниями, смущениями, по молитвам этих людей, которые мы Тебе представляем. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь».